говорит и показывает радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров после начала репрессий, болотного дела и вызова на допрос решил не возвращаться в путинскую Россию. И уже четвертый год находится за рубежом. Возглавляет фонд защиты прав человека, активно публикуется в прессе. Каспаров был одним из самых ярких участников прошедшего в октябре в Вильнюсе форума «Свободной России».
Диктатура, подобная путинской, она не подвержена чисто внутренним изменениям, потому что степень контроля за любыми общественными процессами абсолютна. Вот не будет никому обиду сказано, но любой процесс в России, который сегодня проходит общественно-политический, находится под тотальным контролем Кремля. Если какие-то процессы происходят, значит, потому что Кремлю это выгодно. Рассказ о том, что они не делают что-то, кого-то там не прижимают, не сажают, потому что боятся какой-то общественной реакции, он смешон просто. После того, что происходило в Украине, аннексии Крыма, после зверских бомбежек Алеппо, понятно, что им глубоко наплевать на все. Если какие-то процессы в России еще происходят, значит, Кремль считает, что в его повестке дня это важная часть. И понятно почему. Это не только вопрос, скажем, легитимизации аннексии Крыма через процесс участия оппозиционных партий в так называемых выборах. Это еще серьезный довесок к аргументации путинской агентуры лоббистов на Западе, которые постоянно ссылаются на вот эти процессы, так называемые выборные, как на демонстрацию гибридности режима. Как только вы слышите разговор о гибридном режиме, можете не сомневаться. Нет, можете не сомневаться, что это часть путинской пропаганды. Вольная или невольная? Даже не хочу в данном случае комментировать.
Гарри Каспаров во время форума «Свободной России» в Вильнюсе дал мне интервью для радио «Свобода». Гарри Кимович, вы находитесь 4 года в политической эмиграции. Что принципиально изменилось за этот период? Каким стал путинский режим?
Мне кажется, говорить о принципиальных изменениях не имеет смысла, потому что режим развивался по своей внутренней логике формирования диктатуры. И сегодня он, можно считать, уже сформировался полностью, потому что уже появились все элементы классической диктатуры. Это единоличное правление, вождь, фюрер, называть можно как угодно, независимо от формального звания, титула, которое правитель носит. Это открыто используемые элементы фашистской идеологии, как говорится, которых становится все больше. Это внешняя агрессия, аннексия территорий соседних стран. Это постоянное как бы нарастание градуса противостояния, конфликта с свободным миром. И уже глядя на ситуацию в Крыму с крымскими татарами, можно говорить о начале геноцида против этого народа.
Чего добивается Путин, добавляя к агрессии в Украине, операции в Сирии? Это все-таки задача такой мобилизации населения, военных тревог, или это все-таки цель такая масштабная дестабилизация западного мира?
Все действия Путина вполне укладываются в логику выживания подобного режима. Диктатор рано или поздно исчерпывает экономическую повестку, которая позволяет ему поддерживать или даже повышать уровень благосостояния людей. Во многом это происходит, когда у диктатора, пришедшего к власти, на волне недовольства предыдущим режимом, обычно или демократическим, или близким такому, появляется какой-то экономический ресурс для того, чтобы создать ощущение улучшения жизни, и всегда это приводит к такому как бы обмену благополучия на гражданские свободы. Но рано или поздно эта повестка исчерпывается, потому что никакого внутреннего роста за счет там, повышения производительности труда, инновационных технологий диктатура не предлагает. И когда подходит к концу вот этот как бы, период экономический, вот, когда у диктатуры есть еще возможности поддерживать имидж вождя как единственного гаранта благосостояния, то происходит смена парадигмы. И на смену экономическим как бы ориентирам, приоритетам приходит образ врага, приходит конфронтация, потому что агрессия, внешняя агрессия становится единственной формой поддержания вот этого самого имиджа, без которого никакая диктатура не может существовать. Сначала, естественно, зачищаются враги внутри страны, но рано или поздно, обычно это происходит достаточно быстро, политическое пространство в стране зачищено, и тогда уже все зависит от того объема возможностей, которым располагает диктатор для того, чтобы создавать точки напряжения за пределами своей страны. К сожалению, к трагическому сожалению, для всех нас, для всего мира, будет ли таких возможностей очень много, поэтому думать надо не о том, в общем-то, будет ли Путин искать на карте новые точки для повышения градуса вот этого противостояния со свободным миром, для создания новых конфликтных зон, а где конкретно он это сделает, потому что логика вот этого развития, логика его как бы выживания сегодняшнего политического во многом зависит от того, как жестко будет он реагировать на разные мировые процессы. И в этом плане, конечно, как бы конфронтация с Западом является для него просто первоочередной задачей, потому что для поддержания собственного образа неуязвимого политика, вождя, единственного способного защитить страну от внешних угроз, ему необходим не просто как бы конфронтационный режим с там, Европой, Америкой, а именно постоянная демонстрация собственного превосходства. То есть вот сказал Обама, что Асад должен уйти, а Путин доказывает, что слова Обамы ничего не значат. И это на самом деле дает ему колоссальный потенциал авторитета не только на Ближнем Востоке, не только в мире, но в том числе и в России. И, я думаю, инстинктивно, даже если Путин как бы не очень хорошо знаком с историческими аналогиями, но инстинктивно, как любой диктатор, который находится у власти так долго, он понимает, что допускать можно любые ошибки, но нельзя проявлять слабость. И вот его способность постоянно как бы демонстрировать свое превосходство в переговорах с лидерами западного мира, особенно с американцами, это в какой-то мере его гарантия того, что свое же окружение не начнет задумываться о том, что пахан устал, постарел и, в общем-то, завел нас всех в какой-то тупик.
Ну, а реакция Запада, собственно, насколько адекватно оценивается Владимир Путин как угроза свободному миру? Насколько эффективны те же санкции?
К сожалению, реакция Запада тоже вполне укладывается в логику вот исторического процесса. Мы как бы зачастую считаем, что то, что происходило раньше, имеет к нам довольно опосредованное отношение. Это было в 30-е годы, или в 40-е, или в 50-е годы 20 века, или еще раньше. А вот сегодня мы, в общем-то, вооружены этим знанием, поэтому этих ошибок не повторяем. При том, что зачастую мы оказываемся в таком замкнутом историческом круге, потому что пусть даже на новом уровне спирали, но все равно проходим тот же самый путь. Запад традиционно пытается избежать ненужной конфронтации, особенно сейчас, когда, в общем-то, уровень благосостояния на Западе вырос в 20 веке, во второй половине 20 века после Второй мировой войны. И по окончанию холодной войны возник как бы, ну, консенсус западных элит, что надо договариваться, надо искать возможность договориться, потому что любая договоренность лучше конфронтации. В этом есть определенная логика, и, в общем, при условии, что все остальные придерживаются, даже если нет этой логики, то, по крайней мере, близкой к ней. К сожалению, Путин оказался, в общем-то, в этом плане хорошим психологом и поняв, что Запад готов идти вот на разнообразные уступки для того, чтобы избегать потенциально большой конфронтации, начал реализовывать вот свою программу расширения личной власти за пределами России. Надо сказать, что вот только сейчас мы начинаем понимать, наверное, масштаб путинской агентуры и лоббирования лоббистских возможностей в Европе и в Америке. Думаю, что даже в годы расцвета Коминтерна Сталин не мог мечтать о такой степени влияния внутри как бы главных политических и финансовых институтов Запада. Конечно, было влияние через коммунистические партии, через там рабочие движения, профсоюзы, но то, что может возникнуть ситуация, когда политики самого разного спектра, от ультраправых до там респектабельных правых и левых, до ультралевых, уже с другой части спектра, то, что они будут так или иначе, в общем-то, задействованы вот в разного рода операциях по расширению влияния Путина, там, кремлевского диктатора, конечно, такое себе представить было практически невозможно. Другое дело, что та же логика исторического процесса говорит нам, что рано или поздно, и момент этот сейчас уже наступает, Запад начинает реагировать. Процесс идет очень медленно, и поэтому всегда возникает иллюзия, что он никогда не наступит, что вот всегда они будут отставать, всегда они будут реагировать очень медленно, что если будут даже какие-то санкции, они будут слабые, мы найдем тех, кто, в общем-то, выступит против них. И мы видим в Европе очень много сегодня политиков, бизнесменов, они говорят о том, что санкции надо отменять, что вообще там проигнорируем Крым, там Украину, надо там делать бизнес с Россией. Но мне кажется, что вот постепенно эта обстановка меняется. И, на мой взгляд, вот открытое вмешательство в американские выборы, совершенно очевидная попытка поддержать Трампа, связанная с взломом там серверов Демократической партии, с попытками достаточно неприкрытыми войти в базы избирателей в ряде ключевых штатов для того, чтобы создать ситуацию хаоса во время выборов. Что, кстати, на мой взгляд, не исключено, потому что американская избирательная система децентрализована, и поэтому, в общем-то, базы эти, где регистрируются избиратели, они, подавляющее большинство из них, как бы управляются на региональном или муниципальном уровне и представляют достаточно легкую добычу для профессиональных хакеров. И представить себе ситуацию, когда там сотни тысяч людей в ключевых штатах не смогут проголосовать из-за вот этих сбоев в базе, мне кажется, не так сложно. И американцы сейчас поняли, насколько опасен, в общем-то, такой сценарий. И главное, что ничего Путин не сдерживает, ровно потому, что ему все время уступали из страха перед большей конфронтацией. Мне кажется, что вот новая администрация, почти наверняка администрация Хиллари Клинтон, она займет довольно жесткую позицию, ровно потому, что Запад исчерпал уже вот как бы объем уступок, на который западный политик может пойти. То есть аргумент: а если мы сейчас там сделаем что-то в Сирии, там, может быть, война с Россией, он перестает действовать, потому что, ну, опять, вот есть какая-то территория, на которой западный политик может отступать, но с какого-то момента начинает действовать уже закон обратного, может быть, тяготения. Слишком очевидны провалы в внешней политике Обамы. Попытка договориться со всеми, которые он провозгласил как бы краеугольным камнем своей политики, она привела к резкому ухудшению мировой ситуации. То есть мир в 2008 году был, конечно, не самым безопасным местом, но совершенно очевидно, что в 2016 году ситуация не только на Ближнем Востоке, но и практически там в любой точке мира, она сегодня выглядит гораздо, гораздо более взрывоопасной. И совершенно очевидно, что новая американская администрация должна будет разработать адекватные планы для противодействия этим угрозам. И совершенно очевидно, что центром этих угроз, как бы концентрированной такой одной угрозой для свободного мира, является путинская диктатура.
А вы удивитесь, если к власти, скажем, во Франции придет Марин Ле Пен, а в Германии, например, социал-демократы, то есть жесткий курс в Европе может быть отвергнут населением, в том числе благодаря путинской пропаганде?
Ну, скажем так, этому не стоит удивляться, потому что понятно, какой объем ресурсов затрачивает путинская агентура, путинские лоббисты на Западе для того, чтобы эти сценарии осуществились. Что касается Франции, то победа Мари Ле Пен, на мой взгляд, совершенно невероятна. Она почти наверняка выходит во второй тур, потому что у нее стабильный электорат, свои там 25-27, может быть, даже 30%, но во втором туре он не увеличивается. То есть пока ни один опрос во Франции не показывает даже близко шансов для Мари Ле Пен резко увеличить этот электорат. Там все-таки требуется довольно большой довесок, чтобы добраться до 50%. Довольно большую опасность представляет, на мой взгляд, Николя Саркози, который вот будет сейчас идти в праймерис в правоцентристской партии галлистской. И если он одержит победу, то у него есть реальный шанс победить на выборах, потому что во втором туре практически любой, ну не практически, а просто любой кандидат победит Мари Ле Пен. Такая ирония судьбы, что у нынешнего президента Олланда как раз единственный шанс удержаться у власти, это чтобы справа был Саркози, потому что тогда у него есть шанс выйти во второй тур. Я надеюсь, что победит Алан Жупе, бывший премьер-министр, очень умеренный политик, как говорится, там на праймерис, и тогда почти наверняка он будет президентом. Посмотрим, как все разложится. Понятно, что Путин делает ставку на Мари Ле Пен, но при этом я думаю, что старые связи с Саркози, как бы вот и политические, и в первую очередь, мне кажется, финансовые, они подогревают одежды Путина, что Франции удастся сдвинуть с этого курса, потому что Олланд, как бы не отличавшийся никогда особой такой политической смелостью, в последнее время начал вести себя, опять, это, мне кажется, связано с логикой процесса, потому что Олланд тоже политик, пусть не очень яркий, как бы, достаточно такой, как бы, такой серый, всегда бывший в тени, во втором эшелоне, он все-таки действует в рамках вот этих правил, которые сегодня заставляют Францию вести себя гораздо более жестко по отношению к России, и не только, и там, скажем, из-за Украины, но в первую очередь из-за Сирии, потому что этот регион традиционно был зоной французского влияния, и Франция не может смотреть безучастно на военные преступления, которые совершает Асад с помощью российской авиации. А Германия... Наверное, такой вариант существует. Конечно, Меркель как кость в горле у Путина, потому что понятно, что санкции в Европе держатся во многом на ее воле и на ее понимании как бы реальной путинской угрозы, все-таки ее происхождение восточно-германское и, в общем, опыт общения с детства с соответствующими там немецкими структурами, он позволяет ей адекватно оценивать и Путина, и его планы. Пока ситуация выглядит не очень перспективно, хотя, на мой взгляд, в последние буквально несколько недель наметился определенный перелом. Все-таки зверство в Сирии и откровенное, как говорится, саботирование любых попыток, в общем-то, как-то решить кризисные вопросы, которые возникают между Россией и остальным миром, они, в общем, дают, мне кажется, Меркель основания как бы переломить ситуацию в свою пользу. Мне кажется, многое все-таки будет зависеть от американских выборов. Разгромная победа Хиллари Клинтон, которая сейчас кажется вероятной, она все-таки даст какой-то толчок. Трамп – это во многом порождение вот всего этого процесса, связанного с ростом националистических настроений в Европе, с победой ультраправых на референдуме в Голландии по ассоциации с Украиной, по Брекзиту, рост популярности Мари Ле Пен, очень тревожный рост популярности ультраправых в Германии. Вот уже там двузначные цифры на выборах, уже они начинают теснить даже Меркель, партию Меркель в ряде регионов. То есть это все, мне кажется, как бы звенья одной цепи. Разочарованность, усталость западного избирателя, неспособность правительства, вот традиционных правительств, таких центристских, правых, левых, решать эти проблемы и поиск вот такой альтернативы. Вот обычно это бывает такая харизматичная, правая, ультраправая альтернатива. И поэтому, мне кажется, поражение Трампа, причем именно такое разгромное, оно может стать таким отрезвляющим фактором, таким холодным душем для вот всего этого движения. И в какой-то мере это поможет для стабилизации ситуации и во Франции, и в Германии. Но, с другой стороны, это будет означать, что Путин теряя возможности влиять на ситуацию через политические системы, то есть как бы используя традиционные ГБшные методы, может прибегнуть уже к прямой военной силе, то есть для того, чтобы вывести конфронтацию на уровень. То, что он это будет делать, это неизбежно. Вот все опять надежды и ожидания, что режим как-то очеловечится или там, по крайней мере, как считают даже некоторые там наши коллеги в России или на Западе, что вот может быть он, этот режим станет как бы более прагматичным. Они ни на чем не основаны, потому что прагматизм режима как раз именно связан с проецированием путинского безумия. То есть это безумие, оно достаточно, вот как раз оно есть прагматичное решение путинских проблем. Потому что чем напряженнее ситуация, чем больше конфликтов, тем больше шансов, скажем так, половить рыбку в мутной воде. То есть Путин четко понимает, что институты, как Евросоюз, НАТО, вот в эти институты, которые гарантируют стабильность, которые на протяжении десятилетий служили как бы вот краеугольными камнями для сохранения мира в Европе, ну и в принципе как бы и в других регионах, они являются главными объектами, потому что ослабление Евросоюза, ослабление НАТО, ослабление западных демократий дают диктаторам новые возможности для проведения собственной игры.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. На форуме «Свободной России» в Вильнюсе я беседую с Гарри Каспаровым.
Украина, на ваш взгляд, возможна ли новая конфронтация как раз там, на этом поле? И насколько успешно украинская власть реализует те идеи, которые были на Майдане, собственно, выдвинуты народом Украины?
Я не могу сказать, что я глубоко разбираюсь во внутриполитической ситуации в Украине. Из того, что я знаю, читаю, могу анализировать, складывается ощущение, что, конечно, ожидания Майдана во многом оказались нереализованными. И это большая проблема, как внутриполитическая в Украине, так и как бы внешнеполитическая для Украины, потому что многие на Западе все-таки ждали позитивных изменений. И в данном случае, даже говоря о нас, как бы о тех, кто хочет перемен в России, изменения в Украине позитивные тоже были бы крайне желательны, потому что они могли бы создать как бы образ перемен в стране, ментально настолько близко России исторически, что это, конечно, бы было серьезной проблемой для путинского режима. И именно поэтому Путин ставил, продолжает ставить целью дестабилизацию ситуации в Украине. Я полагаю, что, конечно, путинская агентура продолжает работать. Ну и плюс все-таки надо забывать, что страна все-таки находится в таком состоянии такой гибридной войны. Война реально не прекращается, люди продолжают гибнуть вот на линии разграничения. И давление на украинские власти, в том числе со стороны европейцев, оно не ослабевает, потому что им всем хочется как от этой головной боли избавиться. И Путин пытается на этом играть, чтобы продавить собственный план, как бы втиснуть Лугандонию в политическое пространство Украины и тем самым просто парализовать любые возможные реформаторские попытки. Другое дело, что даже вот в сегодняшних условиях, когда все-таки еще существует потенциал Майдана, вот реформаторский потенциал Майдана, Украина с трудом выходит, если вообще выходит, из своего прошлого. То есть, конечно, скорость перемен в Украине, она оставляет ждать много лучшего.
Давайте о России. Вот думские выборы, на которые вы предложили не ходить, не участвовать, они что-то изменили в российской ситуации? Ну вот мы видим Единоросскую думу с прирученной левой так называемой оппозицией. Ни одного либерального голоса внутри этого парламента не будет. Что это меняет или не меняет ничего?
Если говорить о той роли, которую играет Дума в жизни России, тут ничего не меняет, потому что она как была абсолютно ручной, штампующей все решения, которые спускались с Кремля, так она такой и осталась. Вообще можно вспомнить, если продолжать, на мой взгляд, совершенно бессмысленный спор о целесообразности участия в этом балагане, что при Путине Либеральные партии вообще никогда в Думу не попадали. Вот 99-й год, это все-таки еще был не Путин. А вот с 2003 года, как бы, либеральные партии стабильно в Думу не попадают. Поэтому, как бы, формирование думского, как бы, вот этого состава, оно уже почти 15 лет идет по просто одному сценарию. Просто Миронов заменил партию «Родина». Но в целом, как бы, вот эта четырехпартийная система, совершенно прирученная, она, как бы, продолжает функционировать. Там Зюганов, Жириновский – это, как бы, просто крылья партии власти, то есть для того, чтобы всегда канализировать вот какой-то протест потенциальный, который может возникнуть вот в избирательных кампаниях. Поэтому все надежды там российской либеральной оппозиции, что вот думские выборы смогут на что-то повлиять, они, на мой взгляд, в общем, совершенно беспочвенные, потому что единственный шанс, когда это могло случиться, в 2011 году был упущен. Это длинный разговор, почему это произошло. Ясно, что 24 декабря 2011 года, проспект Сахарова, это был момент, когда был шанс что-то поменять таким своего рода российским Майданом. Я не хочу сейчас даже вступать в длинный вот этот спор, могло это быть или не могло. Шанс был. Я не знаю, чем бы это кончилось, но в этот момент был потенциал, связанный не только с колоссальным протестом, как бы вот протестным взрывом, который произошел в Москве, но и с тем, что власть в тот момент была явно растеряна и не готова была, как бы, еще к такой логике уличного, жесткого уличного противостояния. Плюс, как бы, оппозиция на тот момент, разные, как бы, крылья оппозиции были достаточно, как бы, едины в своем отторжении путинского режима. Все, как бы, поезд ушел, возможность упущена. И надо просто понимать, что на сегодняшний день любое участие в этих процедурах, как мы и предсказывали, играет на руку власти.
Хорошо, поезд ушел. А что дальше, собственно, что делать?
Нет, значит, вот я все время говорю о том, что отсутствие хороших ходов, это не означает, что надо делать ходы плохие. Данные выборы для власти были важны тем, что они впервые задействовали Крым. То есть с точки зрения Кремля участие либеральных оппозиционных партий в процессе давало возможность легитимизировать. Опять, мы понимаем, что эта легитимизация носит условный характер, но тем не менее с точки зрения власти это позволяет сказать, что аннексия Крыма принята как бы всем российским обществом, потому что хочет или не хочет, ты играешь по правилам, которые включали в себя и выборы на территории Крыма. То есть можно, в принципе, утверждать, что 229 российских депутатов Госдумы, 225 по партийным спискам и 4 из Крыма, они нелегитимны, потому что они включают в себя, как бы, выборы на аннексированной территории. К сожалению, я говорю, либеральные партии в эту игру сыграли, но для меня, на самом деле, кажется, вот главной проблемой, даже больше, чем де юре признание аннексии Крыма, является то, что своим участием в этих процессах там, Яблоко, Парнас, вольно или невольно подыгрывают путинской пропаганде на Западе, потому что концепция гибридного режима, она стала сегодня основным, как бы, идеологическим товаром на Западе. Да, конечно, в России не демократия, говорят вот все эти путинские лоббисты там от Шредера там до там, Саркози. Но, понимаете, это все-таки это не диктатура, потому что проходят выборы. И то, что опять, вольно или невольно, наши либеральные партии дают эту аргументацию в руки путинских лоббистов на Западе, это позволяет режиму все-таки ослаблять кольцо вот этой изоляции. На мой взгляд, опять, исходя из логики исторического процесса, единственный возможный сценарий перемен в России – это может быть результат серьезного внешнеполитического поражения. Оно не обязательно должно быть военным, катастрофически военным. Скажем, вывод войск из Афганистана не был военной катастрофой. Вывели войска достаточно организованно. В Кабуле сохранился режим Наджибуллы, просоветский, на еще 3 года. И тем не менее, это было симптомом ослабления империи. И именно, мне кажется, вот эти картинки вот выхода войск, в феврале 1989 года, они во многом сдетонировали сначала в Восточной Европе, а потом уже и во всем Советском Союзе. Отход, пусть даже организованный, это признак слабости, это признак как бы ослабления империи, это признак ослабления диктатуры, и это, естественно, позволяет людям как бы вести себя более агрессивно по отношению к такой власти. Возможности как бы нанести внешнеполитическое поражение режиму довольно много, но для этого Запад должен проявить ту политическую волю, которая была у Рейгана, у Тэтчер. На сегодняшний день, скажем так, для этого созревают предпосылки, но пока такого лидерского потенциала на Западе нету. Но очень важно, чтобы те действия, которые предпринимаются для России, они не противоречили той как бы концепции противостояния путинскому режиму, которая сегодня начинает формироваться на Западе. А режим представляет угрозу для всего цивилизованного мира, вообще для всего мира просто, потому что мы уже слышим разговоры о допустимости ядерной войны. И это, кстати, тоже как бы еще один аргумент против вот всех разговоров о возможности как бы вот этого очеловечения режима изнутри. Годами участвуют в этих процедурах, конференциях, во всяких обсуждениях. То есть вот этот процесс как бы вот борьбы за эволюцию режима, он, в общем-то, привел нас от, скажем, достаточно мягкого авторитарного режима позднего Ельцина, там, раннего Путина, к там, де-факто там, фашистской диктатуре. И до сегодняшний день мы видим, что пропаганда на российском телевидении, она уже на полном серьезе, причем как бы я бы всегда воспринимал такие вещи серьезно, начинает обсуждать сценарии просто там мирового апокалипсиса. Чем скорее мы, в общем, осознаем, что у этого режима нету эволюционных перспектив, тем, в общем-то, лучше для всех нас, и это тот вклад, который можем мы внести в спасение человечества вот этого безумия.
То есть в сценарии транзита, перехода России к европейскости и демократии или возвращения туда, вы считаете, что деятельность внутренних сил, внутренняя оппозиция, она менее важна, чем линия Запада жесткая?
Просто есть первичные вещи, есть вторичные. Никакие действия внутри России сегодня не могут повлиять на изменение ситуации, ровно потому, что Кремль располагает абсолютным потенциалом для либо купирования такой активности, либо для направления этой активности в нужное Кремлю русло. На Вильнюсском форуме половина участников приехала из России, и это еще одна демонстрация того, что в России существует как бы радикальный протестный потенциал, но управление этим потенциалом внутри России невозможно. Координационный совет был последней попыткой выстраивания такой структуры. Мы знаем, как жестко власть обошлась вот, с теми, кто, в общем, пытался все это делать внутри страны. На сегодняшний день надо признавать, как бы вот в системе приоритетов возможность какого-то влияния на процесс, а точнее выстраивание политической альтернативы на будущее возможно только за пределами России. Совершенно очевидно, что надо контактировать и рассчитывать на тех, кто может продолжать деятельность в нашей стране. Но никаких надежд на то, что внутри страны может сформироваться вот эта политическая альтернатива, я считаю, нету. И более того, не надо забывать, что за последние годы российская эмиграция пополнилась огромным количеством талантливых, способных людей. Я говорю даже не про политическую эмиграцию, там про несколько сот человек, политически активных, которые участвовали в организации демонстраций, вынуждены были уехать, а мы говорим про сотни тысяч человек, которые просто выезжают из страны, в основном молодых людей, по причине отсутствия каких-либо перспектив, потому что путинский режим не предлагает ничего, что могло бы их заинтересовать, и более того, максимально сдерживает, ограничивает любую творческую инициативу. Эти люди вполне могли бы при правильной организации стать тем костяком перемен, которые потребуются для того, чтобы Россия перешла на, как бы, на новый, ну вот, на новый, как бы, качественный организационный уровень после, в постпутинский период. Потому что я не верю в то, что можно будет осуществлять перемены, если такая возможность представится, силами нынешнего государственного аппарата. Мы должны понимать, что вот эти несколько десятков тысяч чиновников должны быть заменены, причем как можно скорее. То есть вот все эти разговоры о том, что мы сумеем сегодня как-то найти формы, какие-то договоренности с теми, кто сегодня у власти,
системными,
ну,
ударными.
Значит, на мой взгляд, перемены должны осуществлять будут другие люди просто. Нет варианта договариваться с теми, кто верой и правдой годами служил путинскому режиму и сыграл, в том числе, как и Кудрин, важнейшую, может быть, ключевую роль в формировании нынешней диктатуры. Более того, мы видим, как сегодня там системные либералы всячески стараются поддержать на плаву экономически, финансово режим путинской диктатуры, потому что либералы всегда, ну, те, кто, в данном случае, называем либералами те, кто в состоянии понимать, как там двигаются финансы и как вообще работает экономика, они выполняют важнейшую роль для поддержания военного потенциала. И когда там Силуанов говорит о том, что военные расходы являются приоритетными, ну, чем он отличается там от гитлеровского, там, я не знаю, министра финансов Шахта, он выполняет ту же самую функцию, которая, по большому счету, квалифицируется как военные преступления. Поэтому, на мой взгляд, надо ориентироваться на тех молодых, энергичных людей, которым не нашлось места в путинской России, которых сегодня сотни тысяч, и которые разбросаны по всему миру. Надо понимать, как они смогли бы в час перемен вернуться, если они захотят. Я думаю, что многие из них вполне будут готовы использовать свой опыт и свои знания для того, чтобы что-то сделать в своей стране. Но это формирование альтернативы. Это такая муторная, тяжелая работа, потому что мы слышим постоянно аргументы, что вот это все очень неконкретно, а надо работать вот сейчас, вот на земле мы должны добиваться. Вот хочется посмотреть на результаты. Вот еще раз повторяю, вот все эти аргументы о том, что мы можем эволюционно потом что-то поменять, мы слышим их уже многие годы. И произошла трансформация за это время от мягкого авторитарного режима к фашистской диктатуре. Поэтому сегодня надо прекратить заниматься тем, что не работает. Есть исторический опыт, и вполне, как говорится, вполне нам понятный, потому что это опыт не 30-х годов, не 40-х, не 50-х, это опыт наш. И хорошо было бы учиться даже не на ошибках, как бы вот которые совершались в прошлом, а на ошибках собственных. И формировать ту альтернативу, которая единственная могла бы стать заменой путинскому режиму после его обвала.
Есть проблема, которая, собственно, позволила Путину сделать то, что он сделал с оппозицией, с властью – это Крым. Как решать эту проблему? Потому что часть оппозиционных лидеров, она либо ее уводит в сторону вопроса решения, там когда-нибудь разберемся, говорит о разных конференциях международных. Но, с другой стороны, многие подчеркивают, что как-то нужно учесть интересы населения Крыма, поскольку они хотят... якобы, или не знаем, мы не знаем как, но вроде бы они хотят быть в России. Ну вот, например, есть опыт САР в свое время, там решение этого конфликта между Францией и Германией. А у вас есть какой-то вариант?
Во-первых, то, что делал Путин с оппозицией, случилось задолго до Крыма. Как бы, Крым – это как раз уже преступление международное, совершенное режимом в условиях, когда внутренняя оппозиция была практически полностью разгромлена. При том, что мы понимаем, что Крым для Путина был частью широкомасштабной агрессии против Украины с целью разрушения ее суверенитета, которая, в общем, агрессия не достигла поставленных целей, но аннексия Крыма была осуществлена. Значит, с моей точки зрения, я говорил об этом много раз, и я не вижу здесь какой-нибудь проблемы, если мы будем продолжать стоять на позициях международного права и в том числе соблюдения российских законов. Аннексия Крыма является преступлением. Поэтому все разговоры о том, что мы должны учитывать чьи-то интересы, преступление является преступлением. Так же, как бы есть преступление, совершенное внутри страны, с нарушением российской конституции, российских законов, точно так же аннексия Крыма является преступлением, в том числе и по российским законам, потому что Россия подписала массу договоров с Украиной, начиная с 91 года. Все российские президенты подписывали какие-то договора, и Ельцин, и Медведев, и Путин. Все российские парламенты их ратифицировали. Поэтому никаких объяснений по поводу вооруженного захвата Крыма и проведения так называемого референдума под дулами автоматов быть не может. Значит, любой политик, который продолжает рассказывать нам, значит, о том, что есть аргументы для того, чтобы эту проблему отложить на будущее, он просто фактически там выписывает индульгенцию путинскому режиму на его бандитские действия. А вопрос Крыма, с моей точки зрения, как и многие другие вопросы, связанные с нарушением российского законодательства, российской конституции, российских международных обязательств, должен решаться в пакете новой российской, то есть, властью, вот я считаю, что, может быть, это учредительное собрание, но тот орган законодательный, который должен будет формировать новую российскую государственность, он решается вопрос Крыма пакетно. Это должно занять одну минуту. Преступления путинского режима все должны быть отменены. Значит, вот следующий процесс уже передачи, он, конечно, займет какое-то время. И, безусловно, здесь есть интерес русского населения, который живет там. Да. То есть это все, на самом деле, является вопросами обсуждения. И как бы с той же уверенностью, какой я говорю о том, что это необходимо сделать в одну минуту, я точно так же и с такой же горячностью готов защищать вот интересы русского населения, понимая, что, в общем-то, ну, эта проблема существует, она есть реальная. Более того, мы совершенно ясно понимаем, что для Запада эта проблема не новая, и как бы процесс как бы гарантии прав меньшинства, есть Квебек французский, есть там испанские провинции. Это на самом деле это история, которая имеет массу прецедентов и достаточно легко решается. Более того, в Украине никто вообще не слышал про эти проблемы на протяжении там почти 25 лет, там, ну, после распада Советского Союза. Киев вполне себе русскоязычный город, значительный сегмент российского, украинского телевидения, особенно его как бы вот эти политические шоу ведется русскоязычными комментаторами. То есть на самом деле мы понимаем, что как таковой проблемы как бы русского населения в Крыму не было и не будет, и невозможно себе представить, что Украина как часть европейского политического пространства начнет проводить там путинский курс по отношению к русскому населению в Крыму. Но нельзя, на мой взгляд, и это грубейшая ошибка российской оппозиции, разделять преступления режима внутри страны и за рубежом. Крым – это такое же преступление, как то, что сейчас происходит в Сирии, то, что происходило с Грузией, то есть аннексия, де-факто аннексия грузинских территорий, и также как преступление, связанное с нарушением конституционных прав российских граждан внутри России.
Что теперь можно все-таки сделать вот в сложившейся ситуации, ну, скажем так, из-за границы? Ну, вот форум там будет создавать или создает какие-то структуры, клубы создаются. Что делать людям, которые вот из-за границы хотят помочь российской оппозиции?
На самом деле этот процесс, он не имеет четких временных рамок. То есть вот здесь есть иллюзия, что мы должны как бы вписываться в какой-то календарь. Это ловушка, потому что календарь этот формирует власть сама. То есть, поэтому, мне кажется, жить надо по другому календарю. У любого диктаторского режима есть циклы, как бы, которые этот режим проходит, но, к сожалению, они, в отличие от выборных циклов, они не обозначены точно как бы в календаре. Режим может обвалиться через неделю, а может обвалиться через 5 лет. Есть, на самом деле, опять, если мы опираемся на исторические аналогии, есть, на самом деле, фактор, который позволяет этот процесс ускорить. Опять, мы не можем сказать, как это сказать, случится, но процессы ускоряются, когда у людей, думающих людей, мы не говорим про там, все население России, но думающих людей появляется понимание того, что есть альтернатива. вот что обвал режима не означает, как там, в 91-м году, там, что разваливается страна, то есть начинается какой-то хаос. Чем более четко артикулирована эта альтернатива, тем больше шансов, что внутри режима начнут происходить какие-то позитивные вот изменения, которые приведут к внутреннему обвалу.
Раскол элит?
Раскол не начинается без того, чтобы режим потерпел внешнеполитическое поражение. То есть здесь понятно, что первичной будет все равно жесткая позиция Запада, которая поставит путинский режим и путинские элиты в ситуации уже изоляции, когда это будут не просто какие-то санкции, которые они в состоянии обходить, а это будет достаточно жесткий, жесткое окружение по всему периметру. Запад, ну, процентов на 10 может использовать потенциал, который у него имеется экономический, для того, чтобы ставить проблемы перед путинской элитой, проблему выбора, готовы ли они поддерживать Путина даже ценой собственных интересов.
Как в Иране, вот такого плана?
Санкции. Дело в том, что путинский режим не готов даже к половине того, что мог вынести иранский режим, потому что той степени интеграции на Запад там близко не было. То есть, на самом деле, здесь проблем возникнет гораздо больше, даже если Запад пойдет на хотя бы частично на те санкции, которые выстраивались как против Ирана. Но, кроме того, мы не должны забывать, что есть еще другие способы противостояния путинскому режиму, а именно обуздать агрессивные действия России, ну, скажем, так же, как это делал в свое время Рональд Рейган, поставляя стингеры афганским муджахедам, то есть поставки оружия сирийским повстанцам, а в первую очередь поставки оружия в Украину. Это на самом деле те вот геополитические шаги, которые могут начать демонстрировать российской элите, военной, КГБшной, бизнес-элите, что вообще как бы времена, когда Запад отступал, закончились. В этой ситуации возникает вопрос выбора, готовы ли они поддерживать безумного диктатора до самого конца, или все-таки они ищут какие-то другие варианты. И вот здесь очень важно, чтобы существовала некоторая альтернатива. Она может быть достаточно радикальной, все равно будет люстрация, все равно будет как бы уход от власти значительной части нынешнего аппарата, но при этом есть возможность уйти мирно. То есть, на самом деле, вы создаете вот этот как бы зазор в сознании, и чем эффективнее будет формироваться эта альтернатива за рубежом, я повторяю, сотни тысяч людей молодых здесь находятся, и они вполне могут стать вот тем костяком перемен в России, о которых мы говорим. Чем более эффективно это будет формироваться, тем больше шансов, что внутри страны начнет созревать понимание того, что крах путинского режима – это не крах государства российского. Вот диктатор всегда отождествляет себя и собственный режим с интересами страны. Нет меня, нет страны. Там Путин – это Россия, Россия – это Путин, это Володин, фюрер – это Германия, Германия – это фюрер. Это мы уже проходили там 80 лет назад. То есть, на самом деле, опять, ничего нового мы здесь не услышали. Вот отход от этой как бы вот парадигмы сознания, он очень важен, и здесь эмиграция может и должна сыграть решающую роль.
Хорошо, а они, многие теперь в эмиграции, буквально еще два вопроса, начали говорить о том, что вообще не надо заниматься политикой, а надо заниматься культурной работой, там книжки писать, изучать что-то и так далее.
Ну, одно другому не мешает, на самом деле. Изучать всегда что-то полезно. Я сторонник того, чтобы узнавать что-то новое, читая книжки, сам пишу книжки, вот социальные сети позволяют сегодня устраивать обмен какой-то. Если этот обмен помогает как бы формировать вот это новое пространство как бы вот общения, то это тоже в какой-то мере занятие политикой. Но сами по себе события не происходят. Если мы не будем ничего делать, то крах режима, на мой взгляд, неизбежен. Только вопрос в том, как говорится, какие последствия после этого наступят. Если мы хотим, чтобы Россия продолжала сохраняться как фактор, причем фактор позитивный, не как фактор постоянных проблем в мировом пространстве, то мы должны все-таки сейчас думать о том, какую альтернативу мы предложим как внутри России, так и в остальном мире.
А вы исключаете сценарий, что в ответ на жесткое давление Запада Путин берет в заложники окончательно все население, так сказать, и превращает свой режим, ну, в аналог северокорейского?
К сожалению, ничего исключать нельзя, потому что каждый день промедления в противостоянии таким диктатурам, он просто повышает цену этого противостояния. Опять мы знаем это из истории. Вопрос в том, насколько сегодня путинские элиты готовы к такому противостоянию. Мне кажется, все-таки северокорейский вариант для России, ну, практически невероятен пока сегодня. Если подождать еще несколько лет, может быть, зачистка пространства, она может дойти до такого уровня, когда диктатор сможет, в общем-то, делать совершенно безумные вещи, как там расстреливать половину там своих там ближайших там соратников, и сохранять контроль. Я думаю, все-таки Путин в большей степени я бы считал его не классическим диктатором, а крестным отцом, вот скажем, вот возглавляющим разветвленную мафиозную структуру. И глава мафии все-таки должен соблюдать определенный баланс. Он позвоночник, он должен реагировать на изменения ситуации. Он у власти не потому, что его кто-то выбрал там, ну, выборы формально существуют, а потому, что он гарантия баланса. Вот пока эта ситуация сохраняется, представить себе северокорейский вариант практически невозможно. И именно поэтому я считаю, что жесткая позиция Запада сегодня, по-настоящему жесткая позиция, которая заставит российские элиты выбирать, она может привести к переменам, причем гораздо раньше, чем многие из нас даже думают.
Такой тактический вопрос, но тем не менее, через год, а может быть раньше, президентские выборы. Я понимаю ваш скепсис по отношению к этим всем процедурам, тем не менее, для многих людей это будет событие политическое, какая-то кампания и все прочее. Как можно использовать этот процесс предвыборный, в кавычках?
Лучший способ использовать его – бойкотировать, отказать режиму в легитимности. Выборов в России нету, то, что вы сейчас назвали выборами, является просто переназначением Путина, поэтому любое участие в этом процессе является подыгрышем режиму, потому что это придает Путину дополнительную легитимность в глазах мирового общественного мнения. Лучший способ приблизить конец режима – это отказать ему в легитимности, бойкотируя все эти фейковые процедуры. Потому что любое участие в них – это аргумент для Путина, для его пропаганды, для его лоббистов и агентов на Западе, в пользу гибридности режима. И это тем самым будет ослаблять кольцо изоляции и давать режиму новые возможности продолжать репрессии внутри страны и агрессию за рубежом.
Но это бойкот какой? Бойкот на диване или бойкот в том числе активный?
Дело в том, что не надо делить бойкот на диване, бойкот активный. Если смотреть на количество людей, которые голосовали на последних так называемых думских выборах, то это реальный был бойкот. То есть из 36 миллионов голосов там 12 миллионов было вброшено. То есть большинство людей на самом деле все понимают и как бы и подсознательно как бы для себя решили, что в этом балагане сами участвовать не хотят. Активный бойкот, если вы хотите, если надо использовать это слово, означает ровно одно – непризнание легитимности этого режима. Кстати, хочу напомнить всем, что ровно на этом строилась вся протестная концепция Болотной площади и проспекта Сахарова. Это не выборы, это не Дума, это не президент. Вот я просто предлагаю остаться на этих позициях. Позициях, которые пошатнули власть, но, к сожалению, из-за вот неопределенности как бы вот позициях ряда ключевых людей в этом процессе, мы эту инициативу упустили. И сейчас я считаю, что любой отход от концепции признания власти нелегитимной, он играет на руку этой власти.
На эту тему вы хотите поговорить с людьми, которые, ну, как бы символизируют оппозицию, скажем, там, Навальный, Ходорковский, Явлинский, какой-то диалог оппозиционеров возможен, чтобы совместно действовать?
Ну, я бы все-таки через запятую бы эти фамилии не ставил. Явлинский должен через запятую с фамилией Зюганов, Жириновский. Это все-таки немножко другая история. Это люди, которые уже 25 лет как бы выполняют вполне определенную функцию канализации протеста для того, чтобы как бы власть могла контролировать полностью все политические процессы внутри страны. Что касается Ходорковского и Навального, я знаю их позицию. Я считаю, она не верна стратегически. Я понимаю, что у них есть тактические соображения, которые им кажутся более важными. К сожалению, вот на сегодняшний день, к сожалению для них, концепция, которую они исповедуют, оказывается ложной, ровно потому, что режим очень эффективно использует вот это участие в избирательных процедурах для укрепления собственных позиций за рубежом.
У микрофона Михаил Соколов. В программе «Лицом к событию» во время форума «Свободной России» я беседовал в Вильнюсе с чемпионом мира по шахматам, оппозиционным политиком, главой Фонда защиты прав человека Гарри Каспаровым.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания одесского психиатра, писателя, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского.
Это был фронтовик, получивший тяжелые травмы черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Допустим, миф о антиподах. Под землей есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Поэтому в каждом фашисте коммунист, а в каждом коммунисте фашист.
Воспоминания одесского психиатра, писателя Бориса Херсонского в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.